Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете в прямом эфире программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас наш прекрасный, замечательный, вами любимый, кстати, дорогие мои радиослушатели, гость Никита Бондарев. Историк, политолог, публицист, писатель. Много у него различных есть прекрасных статусов, но сегодня он у нас находится в статусе титоведа. Мы уже делали один эфир в мае месяце этого года, посвященный наследию Иосифа Брозы Тита. Тогда он оказался таким половинчатым, мы не успели обсудить очень много моментов, и сегодня хотели бы исправить этим прекрасным, теплым, еще теплым августовским вечером, исправить эту досадную оплошность и поговорить о фигуре Иосифа Брозы Тита в контексте чего? Как удалось построить социализм с человеческим лицом? Собственно, вот у меня вчера случилось, я тут не только балканистом работаю, иногда работаю по специальности политологом. Вчера у меня случилась презентация в информационном центре ТАСС доклада, который мы подготовили вместе с коллегами. Доклад был посвящен перспективам создания новых возможных партийно-политических проектов в контексте парламентских выборов 2026 года в России. И мы с коллегами пришли к выводу, что одним из возможных новых партийных проектов является проект новой левой социал-демократической или что-то в этом духе партии, который бы защищал человека наемного труда со всеми его проблемами, кредитами, ипотеками, в общем, обычного маленького человека. У нас есть очень много партий, защищающих большую империю, желающих там, значит, наши МИГи сядут в Риге, как когда-то говорили представители запрещенной ныне одной партии, или там вместе бахнем по дальше выбрать, значит, что там, по Лондону, по Берлину, по Варшаве, да, по Вашингтону. А вот так, чтобы защитить маленького простого человека, все меньше слышно таких вот сил, движений, партий. И, конечно, в этом смысле, вспоминая социалистическое наследие, не только советское, но и вот то, югославское, очень хочется поговорить о нем, о том, как получилось-то его создать, как получилось создать этот социализм, при котором у людей не отнималось право частной собственности, и мелкие лавочники за небольшим периодом времени оставались мелкими лавочниками и продолжали трудиться на благо себе, своей семьи, ну и, собственно, платить налоги, а значит, и государству. Как это было возможным? Как это было возможным сделать, в общем-то, в маленькой и далеко не самой богатой стране? Если у них это получилось, то, может быть, это может получиться и снова. Вот об этом мы сегодня говорим с Никитой Бондаревым. А прежде чем я передам ему микрофон, хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира. Будем рады вашим звонкам во второй части программы 8 495 73 73 94 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в снова работающий YouTube, во ВКонтакте, в Телеграм, набирайте «Говорит Москва», и вы нас не только услышите, но и увидите. Никита, здравствуй.
Однако, здравствуй, Олег. Да, рад тебя снова видеть.
Ну что же, давай вспомним, как это было. Да, мы много имели откликов на эфир по поводу Иосифа Брозы Тита. история отношений к частной собственности бывшей Югославии, история отношений к церкви и с церковью бывшей Югославии, как она складывалась, почему она складывалась, и на чем зиждался вот этот вот социализм с человеческим лицом, в чем была формула успеха, если угодно.
Но это не был успех, это был некий такой интересный эксперимент, сильно отличающийся от того, что было в Советском Союзе или там в странах народной демократии, где-нибудь в Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии. Вот этот эксперимент югославский, получивший название самоуправляющийся или самоуправляемый социализм, он поначалу, казалось, работал, вот, а потом именно этот самый самоуправляющийся социализм и развалил югославскую экономику.
Почему?
Объясняю, почему. Значит, изначально они пытались просто слепо следовать примеру Советского Союза. Где-то вот в 45-46 году начали они там попытки коллективизации, отъема сельхозземель у населения. Население, конечно, этому не было радо в еще большей степени, чем это могло бы быть вот и было в России. Потому что у нас все-таки была как бы некая такая специфическая общинная собственность, форма собственности на землю, да, владела община, а не один конкретный крестьянин землей, и дальше вот ему какую там дали кусок в общине, тот он как бы и обрабатывает. Да, у сербов как бы форма, так сказать, аграрная, аграрных отношений была несколько другая, и для них, для этой крестьянской и аграрной нации, которая и по сегодняшний день в значительной степени остается крестьянской и аграрной, и это неплохо, это, в общем, в каком-то смысле хорошо, вот, покушение на частную собственность на землю было воспринято очень негативно, мол, даже турки у нас землю, в общем, не отнимали, в Турции феодализма не было, в Турции не было помещиков, в Турции военные получали за свои военные заслуги землю ровно до своей смерти. Умер, все, семье ничего не остается. Вот. А крестьяне на этой земле сидели и возделывали ее поколениями. Вот. Поэтому, так сказать, титовская попытка колхоза создать в Югославии, она, в общем, встретила протест населения буквально сразу. И, ну, в окружении Тита были люди, которые что-то немножко в экономике понимали, Эдвард Кардель, Борис Кидрич, что-то они все-таки понимали в экономических отношениях. Видя, как буксует коллективизация, начали они думать, что, возможно, что-то мы делаем не так, а тут как раз и Тита со Сталином поссорился в 48-м году. И поначалу, после ссоры со Сталиным, вот эти попытки поставить югославскую экономику на такие типа советские рельсы, они стали только еще более активными, потому что Тита, собственно, не знал, что еще можно было бы делать. Потом появились американские друзья в начале 50-х, вот, которые предложили Тита дружбу, сотрудничество, договор, так сказать, о взаимных, так сказать, обязательствах на предмет защиты блоком НАТО Югославии. Югославия была вот на такой дистанции от того, чтобы войти в блок НАТО в начале 50-х годов. Они проводили совместные учения с НАТО и на территории Греции сначала, потом и на территории самой Югославии. И, в общем, присмотревшись к Тита, американцы решили, что доверять этому человеку можно. Начали ему давать всякие, так сказать, беспроцентные кредиты, а то и просто безвозмездно, то есть даром давать деньги, причем там достаточно крупные суммы денег, вот, а взамен от него потребовали, значит, либерализации экономики, все-таки вернуть частную собственность.
Она была все-таки запрещена.
Значит, на землю она была запрещена вообще. Частная собственность вот в там, сфере мелкого бизнеса как-то ни шатка, ни валка, но все-таки существовала. Их задавили налогами частников, ну, каких-нибудь владельцев маленьких магазинчиков, каких-нибудь обувных мастерских. Они существовали даже и в конце 40-х, но их становилось все меньше и меньше, потому что их налогами душили. Вот, значит, все-таки либерализовать немножко экономику. Прекратить гонения на религию, американцы этого требовали, прекратить разработку ядерного оружия, которым Югославия, разработкой которого Югославия тоже занималась достаточно плотно, они нашли урановые руды в Черногории, выгола, добыли как бы некое количество этой самой урановой руды, Вот, собственно, дело было за малым, получить из этой урановой руды обогащенный уран, из которого, собственно, уже можно делать бомбу. Технология бомбы как бы тоже была известна. Вот такая самая там простая однофазная ядерная бомба, это совершенно не бином Ньютона ее сделать. Вот, там просто, грубо говоря, ствол пушки берется, в него кладется на один конец кусочек урана и на другой конец кусочек урана. Но важно, чтобы этот уран был обогащенный, а не простой. И дальше там просто взрывается порох, и там один кусочек урана со страшной силой врезается в другой кусочек урана, и получается взрыв. Все. Вот это самая простая однофазовая ядерная бомба. Здесь как бы вся, весь фикус, как говорится, в том, чтобы найти у себя в стране урановую руду, они ее нашли и добыли. А дальше, значит, создать большую центрифугу, которая жрала бы огромное количество электроэнергии, и там уран, так сказать, разделить, да, обогащенный, объединенный, все такое прочее. Вот югославы находились в одном шаге. Они уже построили в Загребе эту центрифугу. Значит, нужно было просто ее запустить и начать получать обогащенный уран. В этот момент появляются американцы и говорят: ребята, мы все для вас сделаем, вот, денег дадим, будем защищать вас всем блоком НАТО. Вот, но только ядерное оружие развивать не надо. И как бы Тито сказал: ладно, хорошо, но вы нам построите, так сказать, атомную станцию. Они и построили, Вестингаус, так сказать, американская компания построила в Словении атомную станцию. Это был единственный пример, построенный американцами атомной электростанции в социалистической стране. Советский Союз не был против этого проекта, потому что мы получили доступ туда, мы получили возможность походить по, так сказать, построенной по американским шаблонам атомной станции, посмотреть там, как там, что, как это все работает, поэтому, в общем, мы не были против.
Вот. Сейчас эта станция работает?
В Словении работает, конечно, да. Вот, значит, я сказал, значит, прекратить гонение на религию, это тоже было сделано.
Американцы
потребовали от Тита, да, в тот момент.
В чем состояли гонения на религию при Тита и в какое время они были?
Значит, ну как, вот это тоже конец 40-х, начало 50-х, до того, как он начал дружить с Америкой, и одновременно на Кипре президентом страны стал, значит, архиепископ Макарий кипрский. Значит, вот единственный человек, которому удалось киприотов там друг с другом помирить, различные политические партии враждовавшие, оказался архиепископ Макарий. Архиепископ Макарий, так сказать, начал очень дружить с Югославией, потом Кипр вступил в движение неприсоединения, да, две европейские страны, помимо Югославии, были членами движения неприсоединения — Кипр и Мальта. Вот. Ну и вот, с одной стороны, американцы, с другой стороны, необходимость дружить с Макарием кипрским привели к тому, что, в общем, гонение на религию, а в особенности на православие, Тита пришлось как-то, ну, несколько, так сказать, приглушить. В чем они состояли? Огромное количество церквей и монастырей было разрушено в годы Второй мировой войны. Это понятно, да? Что, так сказать, монастырь – это, так сказать, такой оборонительный рубеж всегда. В монастырях делали тюрьмы, в монастырях, так сказать, делали, так сказать, оборонительные точки, монастыри просто там рушили, сжигали. А ничего, что было во время войны разрушено до середины 50-х годов, ну, за исключением вот каких-то объектов в черте города Белграда самого. Вот за пределами Белграда, там, в провинции, там, на селе, на Фрушкой горе, там, например, еще где-нибудь, не давали восстанавливать, они так и стояли в руинах. Священников, так сказать, репрессировали кого-то там в тюрьмах югославских и в там печально известной спецтюрьме на острове Голиотак. Было некое количество священников, как православных, так и католических. Сербы говорят, что православных было больше, хорваты говорят, что католиков было больше. Не буду как бы я тут выносить своих суждений. И мусульманское духовенство, в общем, тоже тогда потрепали. Но, надо сказать, меньше, чем православных и католических священников. Значит, с мусульманами было понятно, что это очень сложная и очень важная для Югославии история связи с мусульманским миром, поэтому вот мусульман так сильно не репрессировали, как православный и католический клир. Вот. Многие просто без работы остались, церковь закрыли, как бы священник остается без работы, а что мне делать? У него нет никакого образования, кроме богословского. Ну, иди чернорабочим, иди там ящики на вокзал таскать, мешки какие-то. Вот, стали, значит, это самое, чинить, ремонтировать, реставрировать разрушенные в годы войны церкви, заработали церкви, в них, так сказать, вернулись священники, возобновились службы. В общем, да, благодаря тому, что изначально американцы на Тита надавили. Вот. Что еще от него потребовали тогда? Либерализовать культурную политику в Югославии тоже, открыть Югославию западной, прежде всего, американской культурной продукции, что тоже было сделано. В Югославии начали свободно показывать американские фильмы, в том числе такие, какие в Советском Союзе не показывали отродясь. Вот. Ну и насчет либерализации экономики, то, чего, с чего мы с тобой начали. Значит, вернуть все-таки частную собственность, в том числе на землю. Вернули частную собственность на землю, правда, ограничили. Крестьянин не мог владеть наделом больше 10 гектар обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Но все хитрили, все говорили, что вот у меня эти 10 гектар сельхозземель и еще 10 гектар бросовых необрабатываемых. А на самом деле это была тоже обрабатываемая земля. Все хитрили, все как-то крутились, и в 60-е уже все на это смотрели сквозь пальцы. Но, правда, крестьяне с землей в своей частной собственности не могли пользоваться услугами машинно-тракторных станций. Да?
Но, Никит, я тебя перебью. По советским меркам, вот ты говоришь, 10 гектар в своей собственности и еще 10 гектар. То есть это вообще какие-то космические масштабы по нашим советским шестисоточным меркам.
Но это вот где это было можно?
Да? 10 например... гектар – это сколько соток-то?
Ой, у меня с математикой плохо было всегда.
Нам в гектаре 100 соток.
Зрители сейчас нам позвонят
в и гектаре скажут, 100 соток,
сколько
правильно?
Соток в гектаре.
Ну, 100, наверное. 100 соток. То есть 10 гектар – это 1000 соток.
И не математик,
соток,
и не дачник.
Соток, да? Вот у вас, мои дорогие, есть, наверное, участки, ну, может быть, там 10 соток, да? Стоит домишко иногда. Домишко большой, домишко маленький. И вот это вот ваши 10, наши общие с вами, как у всех, у каждого у меня тоже есть свои. Нет, у меня 11, вру, у меня 11,5 соток есть. Да, а здесь 1000 соток. 1000 соток в собственности обычного сербского.
Нет, это не значит, что у каждого сербского крестьянина-частника было в собственности по, значит, 10 гектаров. Это значит только, что больше этой цифры не могло быть. А в реальности, ну, просто в Югославии не так много было вообще вот районов, где была, так сказать, пригодная для земледелия, для вспахивания земля. Это вот север Сербии, Воеводина, ты прекрасно знаешь эти края, там такая плодородная равнина. Дно древнего моря Панонского, вот, в Славонии там примерно такой же равнинный рельеф, вот, ну, и некоторые районы на юге Сербии, собственно, Косово, а в основном-то это горы, холмы, на которых ты никаким землепашеством заниматься-то, собственно, и не будешь, и не можешь, там люди какие-то садовые культуры традиционно выращивали. Яблоки, сливы, вот, и там, в общем, как бы представление о размере территории, да, которым ты владеешь, оно совершенно другое, если ты не грядки там с картошкой делаешь или там пашню пшеницы, а ты там выращиваешь какие-то деревья. Дереву нужно больше места, ты не можешь там эти плодовые деревья сажать тык в тык, должно какое-то расстояние быть между ними, и внезапно эти 10 гектар становятся не такой уж и большой территорией, понимаешь? То есть все относительно. Вот, тем не менее, вернули частную собственность на землю. Частная собственность вот каких-то мелких предпринимателей, как говорится, кустарей всяких, она как бы никуда и не уходила. Снизили немножко налоги, их стало опять больше. Всяких этих, так сказать, ремонта обуви, так сказать, изготовления всякой, так сказать, кожгалантерии.
Я думаю, ты знаешь, того. В Белграде один старый парфюмерный магазин, где до сих пор работает такой дедушка-парфюмер, и он сам за, в общем-то, сущие копейки может при тебе сделать парфюм для тебя, сказать, вот эта база, дальше дать понюхать, вот с чем бы вы хотели, и это все будет стоить там 1000 рублей за флакончик, и он до сих пор работает.
Ну, это где-нибудь на Балканской улице наверняка.
Ну, где-то
да, на Дорчине. Да, это вот такой заповедник каких-то маленьких вот да. таких этих самых частных магазинчиков, которые там существовали всегда. С начала 20 века и до сих пор существует. И в них, правда, никто не ходит, кроме там людей пенсионного возраста, которые туда...
И туристов.
Движимые ностальгией заходят.
Китайских.
И туристы, да, да, и действительно в основном китайские, да. Вот есть в Белграде несколько мест, где много осталось таких магазинчиков.
Нам пишет слушатель в Телеграме, я хочу напомнить, работает Телеграм для сообщений, говорит Москобот, смс-портал +7 925 48 94 8, пишите. Во второй части программы ждем ваши звонки. по номеру 8495-7373-94-8. Пишет нам слушатель в Телеграме, возможно, я ошибаюсь, но больше всего от такой многополярной политики Тита выиграла Словения. АЭС, там разные высокотехнологичные производства, фармация, горенье, свободный выезд за границу, тем же самым словенцам это нужнее, там Триест и Австрия рядышком. Что же было в остальной Югославии? Жила за счет тех самых лавочников и мелких мануфактурщиков?
Ну да, безусловно, Словения была самой хай-тековской республикой в бывшей Югославии.
Ну, как Прибалтика в Советском Союзе.
Это абсолютно верно, да, действительно, горенье, да, действительно, атомная электростанция, да, действительно, там фармацевтика всякая и много всего еще, да, действительно. Но как бы и в Сербии были свои там хай-тековские кластеры, в городе Нише был полностью накрывшийся медным тазом, уничтоженный тотально, значит, завод там электроиндустрии Ниш, где там телевизоры собирали, радиоприемники, компьютеры даже собирали в конце 80-х, начале 90-х. Значит, в 90-е они впали в стагнацию, потому что экономические санкции, все понятно, а в нулевые их обанкротили так, что от этого огромного, значит, это завода электроиндустрии Ниш не осталось вообще ничего. Вот российская эта самая база МЧС в Нише, она сидит на бывшей территории этого завода. А так там в основном склады какие-то, даже цехов не осталось от этого самого там электроиндустрии Ниш. И вот в Нише был такой тоже хай-тековский кластер, там где-то еще фармацевтика, ну и в Сербии она развивалась, и в Боснии она развивалась. Босна-Лек там вообще одна из немногих боснийских компаний, которая что-то ввозит в Россию.
И, кстати, очень хорошие делают лекарства, я неоднократно покупал, и могу сказать, что лекарства недорогие, лекарства качественные, вот тоже остаток югославской фармацевтики.
Именно так, да. Но в целом, да, насчет Словении все совершенно справедливо. И, конечно, Тита упрекали в том, что вот он, мол, сам словенец, поэтому, так сказать, он Словению вот так накачивает и делает ее, так сказать, такой
кем
самый развитый.
Кем же он был, Иосиф Брос?
Ой, ну это мы обсуждали как раз, по-моему, в той самой передаче. Формально мать была словенка, отец хорват. Детство его прошло на словенско-хорватской границе, собственно. Вот эта деревня Кумровец, она там в долине реки Суплы, по которой проходит граница между Хорватией и Словенией. И он через эту границу все детство перемещался. То там к деду и бабке в Словению, то назад там к деду и бабке в Хорватию. Вот, это по официальной версии. Неофициальных там масса, что он там черт знает кто, что он не брос, а амброс, не хорват и не словенец, а еврей, что наоборот он какой-то незаконно рожденный потомок Габсбургов, что он какой-то русский советский агент, которого...
Да, его же подменили.
Которого
я
подменили.
Неоднократно слышал,
да, версию. Да, да. Подменили тоже разные версии. Значит, подменили в годы гражданской войны, когда он здесь был на территории, так сказать, России, австро-венгерский унтер-офицер, попал в плен. Вот попал в плен настоящий Осип Брус, а вернулся вместо него, значит, какой-то русский агент. Другая версия, что его подменили в 30-е годы, когда он уехал после отсидки в тюрьме, уехал там в 34-м году в Москву работать в Коминтерне. Значит, в Коминтерне его подменили. Вернулся из Москвы уже не тот Тита, вернулся какой-то болгарин. Вот почему-то говорят, что болгарин, который так никогда до конца и не выучил ни один из югославских языков. И говорил на каком-то волопюке совершенно непонятном, который не похож ни на сербский, ни на хорватский, ни на словенский. Вообще ни на что не похож. Ну, в этом есть доля правды, разве что в том, что действительно у Тита был какой-то очень странный выговор, очень странный. Но я вот один раз в жизни был в тех краях, где Кумровец, где родная титовская деревня, они все там странно говорят. У них вот с одной стороны Хорватия, с другой стороны Словения, у них какой-то вот свой говор, не похожий на такой базовый разговорный хорватский язык, как в Загребе, скажем. Вот, это насчет Тита.
Нас спрашивают, а сейчас в странах бывшей Югославии есть ностальгия по тем временам?
Ну как, она никуда не делась, конечно, она есть, причем меня больше всего умиляют, как, собственно, и в России. Люди, родившиеся где-то в конце 80-х, если не вообще в конце 90-х, которые страшно ностальгируют по Югославии.
Которую они не видели.
Они или там видели в глубоком младенчестве, или не видели вообще. Точно такие же ностальгирующие по Советскому Союзу, так сказать, это самое, малолетние анимешники, вот, так сказать, есть и у нас.
По поводу,
тоже.
Два слова, и уйдем на выпуск новостей. В Югославии все-таки из церквей не делали конюшен. Да, из складов вот такого трэша и ужаса, который был в Советском Союзе, да, со скидыванием церковных колоколов, разрушением, взрывами, подрывами церквей, там не было.
Не, ну как тебе сказать, я знаю несколько примеров, там просто в Белграде, в Земуне, когда в помещении закрытой церкви сделали культурно-умытничку дружство, ну, дом культуры, то есть, вот, а потом вернули собственность церкви, да, я знаю такие примеры. Но чтобы вот прям какие-то овощехранилища, нет, по-моему, не было.
Продолжим про чудо югославской экономики говорить с Никитой Бондаревым сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях историк, писатель, публицист Никита Бондарев. Мы изучаем, продолжаем изучать титовскую Югославию и социализм с человеческим лицом. Разве такое бывает? А, так вот, Никита, в чем фишка-то социализма с человеческим лицом?
Ну вот мы подбирались всю первую половину эфира, наконец подобрались. Значит, в чем была суть этого самого самоуправляющегося социализма? Собственниками предприятий, заводов, фабрик являлось не государство, как в Советском Союзе, а реально являлся по факту рабочий коллектив, значит, работников этого предприятия. Во что это выливалось на практике? В то, что именно рабочий совет завода или фабрики мог решать, как им распорядиться прибылью, которые предприятие заработало. Они могли эту прибыль потратить просто на то, чтобы увеличить себе зарплаты, или на то, чтобы купить, например, на завод новые станки, чтобы, так сказать, начать делать какую-то более конкурентоспособную продукцию. Куда сбывать продукцию? Они тоже решали сами, рабочий коллектив завода. У них были в штате менеджеры, которые должны были непосредственно этим заниматься, но они были вот подчинены не государству, а рабочему коллективу завода. Если они находили какие-то контакты за рубежом, они, так сказать, преспокойным образом могли сами заключать контракты на сбыт своей продукции куда-нибудь за рубеж, сами решать такие вопросы. Да, конечно, они платили государству налоги, и налоги не маленькие, но совершенно достаточная часть прибыли.
И вся югославская
доставалось, вот, доставалось, так сказать, сотрудникам заводов и фабрик. И изначально это было сделано для того, чтобы какие-то новые силы вдохнуть в югославскую промышленность, индустрию, которая не очень хорошо себя чувствовала в начале 50-х годов. И поначалу это помогло, это очень помогло. Так сказать, люди начали работать более эффективно, так сказать, более увлеченно, понимая, что, так сказать, то, как они работают, реально влияет на их заработную плату, а не как в Советском Союзе. Вот. Но, с другой стороны, это привело к чему? Это привело к тому, что сотрудники заводов, фабрик не получали какой-то свой пай, да, какие-то свои акции. Да? Значит, эти заводы и фабрики не были акционерными обществами, акции там или паи рабочие не получали. Поэтому после выхода на пенсию все заканчивалось. Пока ты работаешь на этом заводе, ты можешь распоряжаться прибылью, ты можешь сказать, не нужны нам станки, лучше увеличить нам всем зарплату. После того, как ты вышел на пенсию, все, тебе платят некую фиксированную пенсию, причем пенсию тебе платит государство. Вот, а то, что происходит на этом заводе и насколько он эффективно работает после того, как ты ушел, никак на твое житье-бытье и на твою пенсию не влияет. Соответственно, люди, понимая, что после выхода на пенсию они останутся, в общем-то, ни с чем, они должны все деньги в своей жизни заработать, вот пока они стоят у станка, они категорически противились тому, чтобы покупать новое оборудование, чтобы как-то, так сказать, интенсифицировать производство, чтобы как-то разнообразить ассортимент выпускаемой продукции. Нет, давайте деньги, как в этой самой, в игре «Поле чудес», давайте деньги. Вот, не буду я угадывать там букву в этом слове, деньги. Вот, значит, это привело к тому, что люди до последнего держались за свое рабочее место, не спешили уходить на пенсию. Люди противились тому, чтобы прибыль предприятия тратить вот на то, чтобы закупить какую-нибудь новую производственную линию, на которой можно делать там более модные, более яркие галстуки, условно говоря, или там какие-нибудь мебельные гарнитуры, да, которые столь ценились, югославские мебельные гарнитуры в Советском Союзе. В итоге на большей части промышленных предприятий югославских на начало 70-х ассортимент выпускаемой продукции очень мало отличался от того, что они делали в 50-е годы, потому что сами рабочие коллективы этих заводов противились тому, чтобы деньги тратить не на себя, а на что-то еще, на то, чтобы там новые станки, новые машины, новое что-то еще купить. И выпускаемая югославской, так сказать, легкой промышленностью продукция была совершенно неконкурентоспособна в Западной Европе. Но она прекрасно продавалась в Советском Союзе. Да, для нас чем, это было ого-го. Югославские какие-нибудь ботинки, галстуки, югославские мебельные гарнитуры котировались. Ты сам прекрасно помнишь, наверное, как.
Хочу напомнить, что мы ждем ваших звонков. У нас работает телефон для этого. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. У нас есть первые дозвонившиеся. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите.
Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Конечно, это великая трагедия славянских народов Югославии и Советского Союза, ну, вообще в Восточной Европе. Я хотел бы спросить, откуда такая ненависть у хорватов, когда в войну уставшие уничтожили больше миллиона сербов? Помните, был такой Филиппович, концлагерь, ясноватские мученики, там детский концлагерь был. И Алоис Степинец, епископ, который насильно обращал католичество сербов. Откуда такая ненависть? Вроде и они славяне, и хорваты, и сербы. И вот я не знаю, я читал как-то книгу Василия Кристича «Геноцид сербов со стороны хорватов». Вот что это за давняя история вот эта? Откуда это пошло, ненависть вот эта? Извините.
Спасибо.
Это политический вопрос.
Спасибо.
Ну, это хорошо.
Так, подожди, Никит, подожди отвечать. Вопрос. Я сразу еще на один вопрос приму. Да, Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Но тоже хотел бы заметить, Косыгинские реформы СССР 60-х годов, тоже хозрасчет. И, а вот, например, система экономической Венгрии, не напоминала ли она Югославию? В некоторых других, может быть, Чехословакия, не знаю, частично Польша, там сельское хозяйство тоже свои там были частники. Но это и второй вопрос, если можно. Вот в мае 80-го Тита умирает. А через 10 лет начинаются процессы распада Югославии. То есть сама политическая система, видимо, не была достаточно прочной. Можно сказать, что все на Тита держалось в политическом единстве этой системы. Спасибо.
Ну, естественно, конечно, в таких системах да. Все держится на диктаторе.
Конечно, все считалось на Тита, но экономика как бы тоже в каком-то смысле держалась на Тита. После смерти Тита Югославия входит в экономический кризис, который продолжался все 80-е годы, и только вот непосредственно перед распадом Югославии, буквально там 89-90-й год, когда премьером страны стал хорват Анте Маркович, вдруг внезапно как-то все стало относительно неплохо. Появились опять товары в магазинах, как бы зарплаты людям стали повышать. А на самом деле они просто набрали кредитов на Западе, чувствуя и понимая, что страна вот-вот развалится, и отдавать то, что они набрали, может быть, и вовсе не придется. Вот. И нужно было, опять же, нарастить немножко жирок перед тем, вот как отделяться. Но вот был такой короткий период, скажем, да, вот 89-90-е, начало 91-го года, когда вдруг казалось, что вот этот экономический кризис, который все 80-е продолжался, был преодолен. Что касается того, была ли похожа югославская система на то, что было в других странах, там косыгинские реформы и так далее, ну как, в чем-то была. То есть, в общем, все равно-то они все мыслили в рамках одной и той же, так сказать, марксистско-ленинской экономической теории. Что в Советском Союзе, что в Венгрии, что в Югославии. Но, например, ни в Венгрии, ни в Советском Союзе при Косыгине не было такого, чтобы рабочий коллектив предприятия мог сам находить партнеров где-нибудь за рубежом в кап-стране, с ними о чем-то договариваться, им сбывать продукцию, получать деньги в валюте, часть валюты сдавать государству, а часть этой валюты реализовывать среди рабочих этой завода или фабрики. Вот это невозможно себе представить. Ни в Советском Союзе, нигде бы не было еще. А в Югославии это работало именно так. Степень свободы маневра вот этих рабочих советов, она была огромной. Но я уже объяснил, в чем там, так сказать, было противоречие. В том, что люди не были заинтересованы в том, чтобы вот эту полученную прибыль тратить на интенсификацию производства, так сказать, вот на эволюцию какую-то и прогресс, а были заинтересованы в том, чтобы все
немедленно положить себе в карман. Ну, то есть, да, в моменте они зарабатывали большие деньги.
И, опять же, это же привело к огромной безработице среди молодых людей. Это было страшно. Вот то, что происходило в Сербии в 60-е особенно годы, и то, что привело к студенческим волнениям 68-го года непосредственно. Молодые ребята, выпускники вузов, они не могли найти работу, потому что те люди, которые пришли работать в 50-е, когда вот только начала, так сказать, отлаживаться эта система самоуправляющегося социализма, они потесниться, подвинуться и дать дорогу молодым совершенно не хотели. Идите вы к черту, мы дорожим нашим рабочим местом, а вы сами себе что-нибудь выдумываете. И одно из главных требований там протестующих студентов в 68-м году было: дайте нам работу. Мы получаем высшее образование, мы получаем специальность, мы остаемся без работы, нас никуда не берут. На какое-то время там титовская власть эти вопросы решила, тогда Тита вообще как бы перешел на сторону протестующих студентов, сказал: студенты во всем правы, да, долой красную буржуазию, действительно, долой этих старых аппаратчиков, дадим действительно дорогу молодым, обязали там руководство заводов, фабрик брать практикантов, хотят они этого или не хотят, да, они получали зарплату меньше, чем полноценные сотрудники, но что-то все-таки получали, потом все равно эта система посыпалась, все равно началась эта безработица. С безработицей они боролись как? Они боролись таким образом, что югославские гастарбайтеры ехали по всей Западной Европе. Австрия, Германия, Швеция открыли границы, и весь, так сказать, избыток рабочей силы в капстраны сплавляли. Опять-таки, до какого-то момента это работало, потом это тоже работать перестало, потому что и Западная Европа тоже не резиновая, и в нее тоже едут гастарбайтеры со всего мира, из Турции, там, из арабских стран, откуда хочешь, а не только из социалистической Югославии. Вот, а первый вопрос был, про Устюшей был первый
вопрос. Ну, конечно, да. Значит, почему, за что хорваты так ненавидят сербов?
Нет, они как бы не то, чтобы их ненавидят. Ну, вот, есть, конечно, неприязненное отношение там, но если вы возьмете среднестатистического серба и среднестатистического хорвата, ну, у них есть какие-то взаимные обиды, но посадите их в запертую комнату, они не вцепятся друг другу сразу в глотку и не будут друг друга убивать.
Никит, но такого качества зверства,
да,
которые творились хорватами над сербами
во время Второй мировой войны. Я сам много статей на эту тему написал.
В чем природа этой ненависти? Это же откуда надо так сильно и за что ненавидеть?
Нет, природа ненависти,
чтобы
смотри.
Чтобы там спарывать животы беременным, сербосечь.
Это невозможно объяснить. Но вот как бы вот эту жестокость абсолютно абсурдную и запредельную в своей, так сказать, абсурдности, абсурдную в своей запредельности, чем-то объяснить
сложно. Это крестьянская война за землю, или что
да,
это?
Да, вот ты сказал слово «крестьянская». Может быть, действительно, вот крестьянская натура, да, крестьянину проще, чем городскому человеку взять топор и отрубить голову курицы. Вот ты можешь отрубить голову
Нет.
курицы? Нет. И я не могу. Вот, а человек, который всю жизнь прожил в деревне и все время этим занимается, ему как бы кровь пустить проще. Но это немножко снобизм такой городской с моей стороны, наверное. А может быть и нет,
это
я
и
не
правда...
знаю. Вот, значит, католическая церковь сыграла огромную роль в накручивании народных масс в Хорватии, в настраивании их против сербов, потому что Устюши себя ощущали новыми крестоносцами. Значит, это была как бы такая христианская молодежная организация, крижари, крестоносцы, то есть, которая потом влилась в Устюши, а после Второй мировой войны они, значит, партизанили. Уже война кончилась, эти крижари, именно так себя называя, крижари, крестоносцы, по лесам партизанили против, так сказать, властей Титовской Югославии. Ну, там года два им это удалось, потом их все-таки прижали к ногтю. Вот, они себя ощущали крестоносцами, католическая церковь их накручивала. Сербы — это нечестивые огоряне, они ничем не лучше язычников, схизматики эти проклятые. Их надо истреблять, их надо, вернее, не истреблять, а надо спасать их души. Их надо...
С другой стороны...
обращать в католичество, а после того, как ты их покрестил, ты их душу спас, их можно зарезать. Они этим занимались, как бы, так сказать, тоже.
С другой стороны, Никит, в 43-м году была знаменитая Волынская резня, когда... Ну, она была взаимной, в общем, да, когда на Волыне тогда... Кто кого резал, я уже забыл. Поляки резали украинцев.
Ну, на самом деле, наоборот.
Украинцы резали, конечно, да, Волынская резня. Украинцы резали поляков, которые там жили. А поляки резали украинцев на территории современной Польши. И потом, потом был знаменитый обмен оставшимися поляками и украинцами уже между Советским Союзом и Польшей. И вот за что, казалось бы, поляки, украинцы? Вот то же самое, да? Сейчас, ну, вон вот, как они, плечом к плечу.
Возвращаясь к хорватам. Хорваты считали, что им не додали в королевстве Югославия того, что изначально обещали. Когда хорватов и словенцев уговаривали перейти под власть сербской правящей династии и создать королевство сербов, хорватов и словенцев, хорватам великие державы, Англия, Франция, Италия, обещали, что хорваты будут иметь некую форму независимости в этом государстве, что вообще сербский король будет главой государства таким в большей степени формальным, хорватские земли, где живут этнические хорваты, будут выделены в отдельную бановину, отдельную область, во главе которой будет находиться хорватский бан, избираемый, ну, президент фактически, и именно он и будет реальной властью. А сербский король, он там в Белграде, он существует чисто формально. Вот это хорватским, так сказать, политикам обещали на момент создания королевства сербов, хорватов и словенцев. А потом обманули, ну, вот не получилось из королевства Югославии конституционной монархии, какой она замышлялась изначально в этом качестве, конституционной монархии с сильным парламентом и сильно ограниченным королем. Она просуществовала, может быть, там, год.
До 30-го года?
Да нет, до 20-го года. Просуществовала совсем недолго. Вот.
Ну, а подожди, а потом же диктатура Александра, она в 30-м началась.
Ну, да, там было несколько таких, как называется, этатистский государственный переворот, когда, так сказать, человек, облеченный властью, берет себе еще больше власти.
Да,
да. Первый был в 20-м году.
Ага.
Вот, до этого государство называлось Кралевство сырба, хорвата и словенца, а после 20-го года стало называться Кралевина сырба, хорвата и словенца.
В чем разница?
А на русском языке нету разницы. Кралевство и Кралевина по-русски нету этой разницы.
Королевство.
Переводится и то, и другое королевство. А для сербов это большая разница.
Почему?
Два разных слова.
Почему?
Ну, как мне сербы знакомые говорят, значит, кралевство – это что-то вообще мифологическое, это что-то из Толкиена там или какой-нибудь «Игры престолов», а кралевина – это что-то из реальной жизни, вот слово самое.
Ага.
Вот. Короче говоря, хорватам обещали то, что по факту им сербы не дали. Отсюда идет как бы некая обида. Вернее, как не дали? Дали, но уже было поздно. Во второй половине 30-х годов, после убийства в Марселе короля Александра, значит, принц-регент Павел все-таки создал хорватскую бановину для хорватов, но в тот момент им уже этого было мало. Они уже хотели отделяться от Югославии и жить своим умом. Но это никак не объясняет действительно ту фантастическую жестокость, которую хорватские устыши проявляли в годы Второй мировой.
Еще раз, Олег, вам слово. Наш слушатель дозвонился.
Здравствуйте. Еще раз хотел вот... Ну, известно, что Тито управлял Югославией 35 лет, и, наверное, у Тита были серьезные также и геополитические амбиции, ведь Югославия была, ну, одним из лидеров движения неприсоединения, да, может, какие-то отрезки истории даже лидером этого движения. Вот могли бы вы осветить эту проблему?
Спасибо. Спасибо.
Геополитические амбиции Тита, ну да, это интересная история. Действительно, амбиции Тита выходили за пределы такой относительно небольшой в мировом масштабе, но большой по европейским меркам страны, как Югославия, действительно, с какого-то момента его вообще внутриполитические дела стали занимать все меньше и меньше, где-то вот с середины 60-х, наверное, вот, а внешнеполитические стали, так сказать, занимать все больше и больше.
Ему что-то нравилось... напоминает, Никит, не правда ли?
Я как бы, мне ничего не понимает, мне Тита напоминает.
Хорошо.
Вот, нравилось ему ездить по миру, по странам Третьего мира, по Ближнему Востоку, Дальнему Востоку, Африке, Латинской Америке. Вот, как-то он очень хорошо оседлал тренд антиколониализма, который как раз тогда был очень актуален, и сейчас, кстати говоря, он опять очень актуален, этот антиколониалистский вот этот вот дискурс, как говорится. Вот, и пытался лидерам стран Третьего мира объяснять, что Югославия страна вроде как европейская, но на самом деле она тоже большую часть своей истории была фактически под колониальным гнетом Османской империи, Австрийской империи. Мы вот примерно в таком же положении, что и вы на самом деле находимся. Вот, и как-то ему удавалось находить общий язык. Кто был главнее и важнее в движении неприсоединения, Насер, Неру или Тита? Сложный вопрос. Движение неприсоединения разные этапы в своем, так сказать, развитии проходило. Собственно, оно и по сегодняшний день существует. Вот. даже, в общем-то, еще до смерти Тита движение неприсоединения вступило в свой такой первый большой, серьезный, важный кризис, связанный с вводом советских войск в Афганистан. Тогда как раз очередной съезд движения неприсоединения должен был проходить на Кубе. Куба была тоже членом движения неприсоединения, и Фидель, конечно, ввод советских войск в Афганистан всеми руками и ногами поддержал, а как иначе? А многие другие члены движения неприсоединения ввод советских войск в Афганистан категорически осудили. Начался раскол этого движения, а Тит пожилой был уже, старенький совсем, он уже как бы плохо ходил, потом и вовсе ногу ампутировали, вот, здоровья уже не было никакого, ничего не было, у него не было сил как-то лавировать в этой ситуации, как-то, вот, так сказать, находить середину. Он не смог в этот кризисный момент стать вот воплощением такой середины для движения неприсоединения, и начался вот первый большой кризис в его истории, продолжавшийся тоже там по середину 80-х.
Еще один звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, ну, я всегда очень интересуюсь вопрос, какая трагедия страшная произошла в 2014 году, убийство герцога Фердинанда и вступление России за Сербию. Вот эта трагедия, ее, естественно, западные спецслужбы. Неужели там говорил этот наш, извините, больной, как его там звали, фамилия-то?
Принцип, принцип. У нас программа называется в честь него. Дело принципа.
Это всегда коробит, понимаете, потому что он же был смертельно больной туберкулезом, и 6 сербских офицеров, не они же, конечно, убивали, а там разработалась целая программа, чтобы втянуть Россию, империю, в войну с Германией, Австро-Венгрией. И вот понимаете, что это не он, в принципе, убил, а там этого провокация. Почему Николай II вступил в это? Он же мог не пойти. Что было, вот, гипотетически, пожалуйста, если бы Россия не вступила бы в войну с Австро-Венгрией, Германией, вот что было бы? Вот,
спасибо.
Допустим, ну, вот историки, занимающиеся профессионально этим периодом, я и мне занимаюсь историей Первой мировой войны, вот, и, так сказать, российским участием, но вот историки, которые профессионально этим занимаются, они говорят, что война была неизбежна. И как бы главным двигателем Первой мировой войны стали совершенно не какие-то балканские дела, внутренней причиной Первой мировой войны, там, а франко-немецкие противоречия, да, там, Эльзас и Лотарингия. Война была неизбежна в любом случае. Но она началась раньше, чем могла бы, именно из-за Сараевского убийства, да, действительно. И Россия готовилась, в общем-то, к войне, но она готовилась к войне так, как у нас это, в общем, зачастую и бывает. Формально готовимся, но так медленно, так это самое, с оттяжечкой, что называется, больше денег там пилится, вот, чем реально на подготовку к войне уходит. Вот ровно такая же ситуация была. Мы не были, мы знали, что война будет, но мы были очень плохо к ней готовы. Тем не менее, мы должны были заступиться за сербов, да, иного выбора у нас не было.
Никита, еще пара вопросов по югославской тематике. Был ли в Югославии какой-нибудь судебный процесс, аналог советского хлопкового дела?
Регулярно. Значит, вот такая была очень громкая судебная история, связанная с Олимпийскими играми в Сараево, которые они провели на высочайшем уровне, вот, с точки зрения...
В 84-м году.
Да, да, с точки зрения сервиса, с точки зрения, так сказать, оказываемых услуг, многие западные туристы, журналисты, там, да и спортсмены тоже, приезжавшие на игры, были прям поражены, ну, неужели в социалистической стране может быть такой уровень сервиса, особенно с Олимпийскими играми в Москве 80-го года, в сравнении. Вот, а когда Олимпийские игры закончились, выяснилось, что там шел такой распил бюджетов, какой совершенно невозможно себе представить. А многие люди тогда получили реальные тюремные сроки. А вот, еле-еле отвертелся такой Фикрет Абдич, который был главным поставщиком питания в Сараево на Олимпийские игры, а в 90-е годы он стал лидером мусульман вот в северо-западной Боснии, мусульман, которые на стороне сербов выступали. Там очень все сложно было во время войны в Боснии. Вот Фикрет Абдич был главой мусульманского кантона со всех сторон, окруженного хорватскими территориями, и эти мусульмане выступали за сербов. Вот, а были аналоги хлопкового дела, вот первое, что вспоминается, это история с Сараевскими играми, но были и до этого, может быть, не такие громкие, но были.
Чем Югославия торговала с Албанией, Энвера Хаджи?
Так она не очень торговала-то. Албания же, так сказать, замкнулась сама в себе и ни с кем, кроме Китая. И очень... Одно время Румынии. Вот одно время у Албании были еще с Румынией хорошие отношения. Потом с румынами тоже испортились. А так они как бы ни с кем, кроме Китая-то особо ей не торговали.
Ну, у нас минута до конца эфира. Резюме. Югославский социализм повторим или он был возможен в конкретном месте, в конкретное время с конкретным руководителем?
Ну, человечество, оно вообще склонно повторять свои ошибки и раз за разом наступать на одни и те же грабли. Так что я абсолютно не удивлюсь, если вот как нечто подобное, нечто похожее на югославскую модель социализма мы еще где-нибудь когда-нибудь увидим. Но, вообще-то говоря, не хотелось бы, потому что работала она плохо.
Это мнение Никиты Бондарева, историка, балканиста, писателя, публициста и буквально самого частого нашего гостя, почти соавтора программы «Дело принципа». А перед тем, как попрощаться с вами, я хочу сделать маленькое объявление, анонс. Этот анонс касается не только того, что, конечно, читайте, подписывайтесь на balkanist.ru и телеграм-канал «Балканист». Я тут еще сам осмелился, наконец, завести свой личный телеграм-канал. Называется он очень скромно. Огромно вещий Бондаренко, в общем-то, да, поскольку я Олег, если кто вдруг не знает, вещий Бондаренко, я его веду буквально третий день, подписывайтесь, дорогие мои, я там выкладываю очень много всего интересного по политике, и слушайте нас по четвергам в 8 вечера на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока!